Насколько я понимаю, здесь я встречаюсь с теми людьми, которые занимаются врачебной деятельностью или, по крайней мере, уже со всеми теми, кто обращается за тем, чтобы немножечко поинтересоваться состоянием своего физического здоровья. Да? Физического здоровья. Но вот когда мне сказали об этом, то я вспомнил девиз римлян: «В здоровом теле, в здоровый дух». И когда я вспомнил это, то мне что-то взяло очень большое сомнение, правда это или нет, что в здоровом теле здоровый дух. Потому что из истории множество тех больших событий, которые происходили в международном плане и внутреннем, то мы замечали такое даже. Говорят, вдруг упал в армии моральный дух, и она, обладая гораздо большей силой, чем противник, проигрывала. Чем Суворов брал? Помните, он же ни одного поражения не потерпел. Своей неожиданностью и тем моральным духом, да, которым он пользовался, конечно, всегда. Я помню, как, ну, все, кто интересовался его походами, может, интересами, я помню, мальчишкой так много читал, был влюблен, уж не знаю, как Суворова, да. Да. Вдруг появляется русская армия, когда? Должна прийти через 2 дня. А они вот, они уже бородатые, там, огромные, со штыками. Он же говорил: пуля дура, штык молодец. Ну что, естественно, что происходит с турками? Они в ужас, сувара, сувара, полное моральное все, падение духа и, конечно, разгром. Вообще, это вопрос о том, что же в человеке должно быть первично. И что определяет что? Это, конечно, чрезвычайно важный вопрос. Он особенную свою чрезвычайность приобретает в силу того, что мы все прекрасно знаем, но не верим, что мы смертны. Представляете, элементарная вещь. Родился человек, смертный приговор подписан. Подписан, печать приложена. Все. Буквально одна только строка пропущена. Когда? И от чего? Причем это знает каждый человек. Вы знаете, каждый. Но мы об этом не думаем. Мы не хотим этого знать. И самое поразительное – как? Он умер? Как? Мы встречаем это как событие, которое совершенно как-то откуда свалилось. Такого быть не может. Умные. Homo sapiens. Интересно. Есть другое выражение латинское – homo fatuus. То есть человек неразумный. Ведь вы знаете, от понимания этой ситуации очень много зависит. Помните, как Достоевский в свое время был же членом кружка Петрашевского, помните? И, в общем, суд был очень строгий, его приговорили. Федор Михайлович Достоевского к смертной казни, вы же знаете. И он описывает это. У него уже в последний момент только отменили. Он шел на смертную казнь и описывает свое состояние. Так, здесь от тюрьмы, там пойдем по улице по этой. Потом после этой улицы вот будет переулок. Там мы повернем сюда. Потом подойдем к этому самому месту. Но потом же еще будем по ступеням сходить. Потом еще будет зачитывать приговор. То есть он передал это с такой силой, с такой экспрессией, я вам скажу, что действительно показал, что переживает человек, когда вдруг он встречается с тем, с которым встретится, естественно, и каждый. Вдруг то, что он великолепно должен был знать, и вдруг встретился. Как это может быть? Этого не может быть. Всю историю мы встречаемся с двумя совершенно противоположными, взаимоисключающими воззрениями на то, кто мы есть, зачем мы живем и что значит это наша жизнь. Это какая? Какая? Которая в любой момент может оборваться. Сидим, о, сейчас дрон. Говорят, все, и никого нет. В любой момент. Знаю, знаю. Не думайте об этом. Не отравляйте себя жизнь. Живите. Наслаждайтесь. Кто-то наслаждается, а то вдруг заболел, да еще неизвестно, какой болезнью. Какие еще неприятности, и чего только нет. Два воззрения, что смысл жизни в этой действительно жизни, или действительно есть какой-то выход, или, ну, не выход, а другое, по крайней мере, понимание жизни. Всю историю человечества. Я помню, когда я стал преподавать, я отвлекаюсь, я стал искать, когда религия появилась в человечестве. Потому что нам в школе, вы же знаете, я с 38-го года, мы же знали в школе, наука против религии, Бога нет, что это антинаучная религия, это антинаучное мировоззрение, в котором, которого придерживаются только глупцы и невежды. Без Бога широка дорога. И в академии, когда я стал преподавать, я кончил, я стал искать, действительно, когда же появилась религия. И стал смотреть не что-нибудь, а что говорит история, история человека. Причем не какая-нибудь история, я бы скажу даже в такой более сильной форме. Антропология что говорит? Потому что история касается того, что она достигает. Антропология, может быть, немножко проникать даже дальше. Нашел одну книгу. Одну книгу написано «Человек без религии». Я схватился, конечно же, это интересно. Что же оказалось? Оказалось, историческая наука – не философия, не социология, не мнение, а чистая голая наука. Наука не знает человечества без религии. Не знает, не найдено нигде, ни в прошлом, ну уж тем более в самый момент, когда существует человечество, никогда. Находили, кажется, древнейшие, десятки тысяч лет тому назад, останки каких-то поселений, всюду встречают какие-то ритуальные вещи, которые свидетельствуют о религии, о вере в Бога, о вере не просто Бога, а, следовательно, о вере в то, что не этот краткий миг существования, который, может быть, несколько десятков лет пролетают, как молния. Нет. О другом совсем. О том, что личность в переводе, вот, на наш уже, я бы сказал, язык, неуничтожима. Человек – это не тело. А и тело, и душа. История говорит, что не нашли ни в прошлом, величайшем прошлом, какое десятилетие, десятитысячелетие, да, ни в настоящем, сколько ни искали, в джунглях африканских, южноамериканских, каких угодно, нигде не нашли ни одного народа, в котором бы не было веры в то, что человек – это не то только, что мы называем и что мы видим. Он, как личность, неистребим и бессмертен. Представления эти в разных религиях действительно носили разный характер, но это естественно. Да, если касаться нашей стране, страны России, да, то здесь уже было не только осмыслено, но оформлено, в языковой форме оформлено, в литературной это форме, в глубокой мысли оформлено, что человек – это, конечно, это существо, принципиально отличное от того животного мира, которых мы называем нашими младшими братьями. Очень хорошими, симпатичными. Но они… Вот есть только то, что есть, а человек есть нечто другое. И вот… Вы знаете, в течение фактически, конечно, всей истории происходит встреча вот этих двух, я бы сказал, пониманий, двух направлений жизни, двух смыслов жизни. Как бояться этого слова, смысл жизни, как боятся очень многие. Вы знаете, сейчас это поразительное явление. Сейчас подчас просто решительно выступает. Нечего искать никакого смысла жизни. Не ищите его. Живешь и живи. Как живи? Если живешь и живи, то значит, что я животное, что ли? Человек не может не думать. Как же я могу думать, мой любимый, мои любимые умирают? И я что, не должен думать? Почему? Что же, оказывается, все человечество, начиная с древнейшей истории, которая известна истории, и до настоящего времени, когда величайшие величины науки прямо заявляют о своей вере в Бога, в душу, бессмертие. То, о чем писал Федор Михайлович Достоевский, что без веры свое бессмертие, без веры, если хотите, в ответственность, какое-то возмездие за нашу жизнь, тогда все теряет смысл. Ради чего я живу? И что будет? Вот эти два течения мысли, я сказал два, я себе противоречие. Я сказал, не было двух, было одно религиозное. Второе появилось очень поздно. Первые его ростки, если исходить из Библии, а это все-таки один из самых древнейших источников, литературных источников, как полноценный литературный источник. Я не говорю о тех, что мы на камнях находим, там эти изображения различные, клинописи, пытаемся расшифровать и прочее. Отдельные кусочки, а здесь цельные произведения, которые удивительным образом сохранилось и сохраняется еще до нашего времени. Вот там уже находим отдельные высказывания отдельных людей, которые действительно заявляли, ничего нет, мы просто живем, умираем и больше ничего. Знаете, может быть, слышали такой псалтирь, есть такая книга, да, это совокупность псалмов. Псалмов, то есть таких поэтических произведений, все они носят сугубо религиозный характер, но не просто религиозный, а я бы сказал, и религиозно-этический, и религиозно-философский. Ставится же вопрос о том, зачем я живу. И там есть одна из строк, которая звучит таким образом, по-славянски я вам скажу. Ну, наверняка это будет всем понятно, по-славянски. Славянский язык, кстати, хочу вам сказать, очень красивый. По сравнению с нашим современным уж языком, тут и говорить даже нечего. Да, поэтому все наши великие поэты все всегда прибегали к славянскому языку. Возьмите у Пушкина сколько найдем угодно славянизмов, да. И вот там такая строка: «Рече безумец в сердце своем несть Бог». Понятно, правда? Безумный сказал, что нет Бога. Потому что отдельные личности и, соответственно, высказывания, конечно, были. Но атеизм, как уже мировоззрение, не какое-нибудь, а цельное, как волна уже, как целое направление мысли, а не отдельные 2-3 человека, там 10, появился совсем недавно. Ну, если говорить о Библии, которую я упомянул, то здесь скажу вам, он появился в еврейской среде, у которых были течения, знаете, вот такие были фарисеи, саддукеи и так далее. В этой среде появились вот эти так называемые саддукеи. Они решительно заявляли, и кто читал Евангелие, те могут даже, наверное, вспомнить, заявляли о том, что нет духовного мира, нет ангелов, нет, самое главное. Неважно, возмездия нет за свое, эти поступки, которые я совершаю сейчас, возмездия нет. Представляете, какая красота! Я могу жить как угодно, и ничего не будет. Многие психологи и действительно приходят к мысли, что не отсюда ли и появился атеизм. Знаете, как ребенок прячется. Ой, где же моя деточка, где же, да. А деточка закрыла глаза, тю-тю, меня нет, ничего нет. Вот и все. Как, знаете, был такой наш знаменитый очень философ, князь Евгений Трубецкой, он рассказывает такой случай из их семейной жизни. Говорит, наша сестренка Маша очень любила, когда мы обедаем, все. Ну, копаться тут под столом, чего-нибудь подбирала крошки и ела. Представляете, ну что в голову ребенку придет. Мама на нее все время ругалась. Ты, Машенька, ты что-то делаешь? Нельзя же так. Ну, Машенька, да, все, но продолжала делать. И вот, наконец, мама говорит Машеньке. Машенька, Боженька тебя увидит. Что ты так делаешь? Наступило молчание, пишет он. Молчание. И молчание прошло долго, и, наконец, из-под стола голос. Мамочка, перевернись Боженьку, чтобы не видел. Ох, красота! Здорово! Здорово! Вот он, атеизм! нет Бога, нет возмездия, нет гиены, нет, 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 ничего нет. Вот эти саддукеи, они как раз это исповедовали. И это, пожалуй, самое такое сильное и древнее еще заявление, когда целое течение, небольшое, это небольшое было в еврейской среде, течение, да, которое действительно отвергало бытие Бога. А все прочие народы, знаете, во что превратили? Бога верили? Да. Какие боги? А какие хотите? И воровства, и разврата, и пьянства, и чего угодно, и так далее. Но верили. Как уже течение мощное, пропагандируемое с огромной силой, с мощным потоком литературы и денег, оно появилось уже в XVIII веке, совсем не так давно. Появилось во Франции особенно, да. Привело это течение к тому, что именно из него, поскольку Бога нет, ответственности нет, это течение завершилось, но не завершилось, а проявилось себя с огромной силой в так называемой Великой Французской революции. Может быть, кто-то читал даже 93-й год, там, роман. Да. Революция была жестокая. Боролись за под девизом каким? Свобода, равенство, братство. И эта свобода, и братство, и равенство показалось потоками крови, гильотина, головы летели непрерывно, свобода. Потому что свобода-то оказалась без совести. Ничего же нет, руби. Это революция. Кстати, представляете, сами назвали, и их последователи прозвали это великой. Ну, конечно, великой, еще бы. Пожалуй, такого злодеяния, чтобы внутри, не из-за войны с кем-то такое, когда были войны, понятно, враги уничтожают друг друга, там все ясно, здесь нет, в своей среде, вот мы вместе живем тут, и потоки крови. Эти идеи какими-то просто до сих пор неведомыми силами стали распространяться с огромной силой буквально, охватили Западную Европу, ну и потом, естественно, пришли и в Россию, конечно, ну что вы. И завершилось это неслыханной бойней народа, которой, конечно, по масштабам никогда в истории не было, чтобы не враг совне, а внутри началось жуткое уничтожение людей. Я помню, как-то прочитал Солоухина, Владимира Солоухина, наш известный очень писатель, хороший, как он писал, что творили с нашими деревнями. В деревню, там, где дом лучше, и у него там 2-3 коровы, лошади, это кулак. Их просто сажали в повозки и вывозили. Куда? Ну, туда, куда Хрущев отдал Казахстану. В степи, зимой. Какие картины находили. Голодные, холодные, умирают от голода и холода. Ребенок ползет по мертвой матери. Она же больше ничего не может дать. Миллионы уничтожены. Но основное направление было обращено на церковь. Вот это любопытно. Кажется, социальная революция же, да, где, так сказать, да здравствует равенство. Основное внимание – это было уничтожение церкви. Началось страшное уничтожение. Как жалко, что об этом почему-то написано, да, написано, на это все складывается. С какой стати это? Мой знакомый священник, знакомый еще дореволюционный, представляете, это игумен Никон Воробьев был такой, да, который сидел, священство все сажало в тюрьмы. Все. В эти лагеря. Представляете, причем с кем сажали? Как правило, их сажали с тем, кого, ну, называли шпаной, что ли. Ну, опустившиеся люди, так. Он рассказывал, в частности, говорит, там я сидел среди них, и однажды, говорит, к нам в барак прислали очередного арестованного. Он оказался бывший моряк. Кстати, почти все, кто вот эти творили, вот эти страшные убийства, почти все потом оказались, убитыми, уничтоженными также. Так вот, этот моряк, говорит, однажды подходит ко мне, к священнику, и рассказал. Рассказал о том, что он говорил, я до сих пор не могу забыть. Меня страшные в душе переживания и страдания. Я весной, в мае месяце, иду мимо дома священника. Все цветет, здесь сирень, открытое окно. Я увидел в открытом окне, сидит он, жена, дети. У меня была граната. Я взял и гранату запустил в окно. Борьба с религией. Совесть не давала ему покоя. Мне больше не рассказывал, что дальше было с ним. С этим, с моряком, да, я просто передаю эпизод, который, что делалось с церковью. То есть все острие революции, оказывается, было направлено вовсе не на то, чтобы освободить крестьян от гнета, рабочих от эксплуатации. Совсем нет. Крестьян уничтожили, миллионами уничтожали. Рабочих сколько? Что вы? Цель была совершенно другая – борьба с религией, с христианством. Я почему об этом говорю? Я попросил, чтобы наша тема была обозначена как здоровый дух, здоровое тело. В чем он, здоровый дух? В человеке. Что можно назвать здоровым духом в человеке? Два мировоззрения. Одно из них вот это, которое говорит, нет никаких ценностей выше человеческой жизни, этой жизни. Да, она может быть какой угодно. Да, она может оказаться страшный, сколько угодно, болезни, неприятности, катастрофы, страдания, и дальше что? А ничего. Христианство все свое внимание обращает внимание на то, чтобы душу человеческую, то есть сознание человеческое, ум человеческий, в конце концов, направить на то, чтобы очистить его от всякой грязи. Очистить во имя чего? Во имя того, что личность неуничтожима, что есть будущая жизнь, что она тут же начинается, у многих даже начинается еще при жизни тела. И, конечно, уже начинается в полной мере по смерти тела. Об этом, кстати, фактов, свидетельствующих об этом, бесчисленное множество. И вот сейчас, когда после перестройки вдруг открылась свобода, некая свобода печати открылась, то очень много появилось книг, которые сообщают об этих подобного рода фактов. Фактов огромное количество. Один из наших выдающихся философов, Сергей Булгаков, не Михаил, который написал «Мастер и Маргарита», а Сергей Булгаков, да, он написал так: «Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма». Христианство утверждает, что источником, если хотите, действительно жизни, потому что жизнь – это, в конечном счете, это что такое жизнь, что такое счастье, это радость. Может ли быть радость у человека, который ведет преступную жизнь? Нет. Пытаются, бедные. Но все кончается, да не только кончается, а живут, Бог знает в чем. Христианство говорит о необходимости именно очищения души, не только от дел. Вот мы часто говорим, это крупные дела. Я разговариваю с одним доктором наук, замечательным человеком, очень приятным, неверующим. Да. Говорит, а что я делаю? Я ничего не делаю, вы что говорите, о каких-то грехах. Я никому не подставлял ножки, я никого не убивал, я никого не грабил, я никогда не воровал. Что вы еще хотите? Что, о чем вы говорите только? О чем вы рассуждаете? Да. Даже нет понимания. Христианство о чем говорит-то? Представляете? Сколько у нас осуждений друг друга? Сколько зависти, кому, подчас к самым близким, кажется, людям и товарищам. Сколько самомнения, не троньте. Один из очень опытных людей говорил: ради Бога, только не затрагивай самолюбие людей. Тебе простят очень многие, многое. Но если затронешь самолюбие, все. Враг навеки. Сколько тщеславия! Боже мой, сколько грязных мыслей! Что вы делаете своей душой? Во что превращаете? Недаром в заповеди Христовой, так называемой заповеди блаженства, там одним из пунктов стоит: блаженные, чистые сердцем, ибо источником и радости, и страданий является сердце прежде всего. Не тело, а сердце. Не кто-нибудь, как Лев Толстой, Лев Николаевич, описывал. Причем самое удивительное, что описывал в те годы, это начало 900-х годов, когда он боролся против церкви. Против церкви все писал пакостные даже статьи и так далее. И он вдруг пишет. Он же посещал Оптина, вы знаете, Оптинский монастырь. И вот он описывает, что видел там одного монаха, который был сильно парализован, так, который был с какими-то сияющими глазами и взором, с радостной улыбкой, к которому он пишет, Лев Николаевич, тысячами и тысячами приходили люди за утешением.
он сам и пишет, и в полном недоумении. Какое там тело, Боже мой! За утешением кому приходили? Почему? Сам он находился в радостном состоянии, чему Толстой просто чувствуется невозможно. Вы знаете, ему какие слова принадлежат Толстому, кстати, Льву Николаевичу? А мужики-то как умирают. Он прям завидовал, как умирает. Знаете, мой прадедушка, как умирал, рассказывала мне мама, да. Все нормально, все было. Вдруг утром встает и объявляет сыновьям: я умираю сегодня, я сейчас умираю. Немедленно зовите, перечисляет сыновей там, сыновей сей, я умираю. Так, все же спокойно. Потом ложится на лавку в деревнях. Вы знаете, что стулья, что ли, были, да, из слоновой кости. На лавку ложится. И вот мама говорит, только один человек не успел, тот из его родных, не успел прийти. Скрестил руки на груди, лег и спокойно умер. И вот когда мне мама это рассказала, я понял это восклицание Льва Толстого. А мужики-то как умирают. О! В здоровом теле здоровый дух – это тот вздор, который римляне, это же римское изречение, это язычников, который все внимание было направлено на все. Вот только вот этот образ жизни какой? Ну, почти животный, полуживотный образ жизни. Потому что когда императора выносили на носилках, и несли его по улицам Рима, то знаете, что было? Ну, конечно, народу полно, все собирались. И что было? Кричали изо всей мочи: «Панам et circenses!» «Хлеба и зрелищ!» Слышите, чем жили римляне? 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 Римляне так могли только кричать. Мы так не сможем крикнуть Путина, если когда он проезжает, правда? А то, наверное, тоже закричали бы что-нибудь в этом роде. Да, президентом. Тоже. «Панам et circenses!» «Хлеба и зрелищ!» «Здоровое тело!» Сколько угодно. Это многие из вас наверняка знают, и я знаю богатейших людей, которые страдают при всем своем здоровье и избытке всех средств. Сердце человеческое – источник радости. Здесь, в сердце человеческом, счастье находится и несчастье. Когда пытается закрыть голос совести, который часто говорит, и он не может не говорить, пытается что-то дикой музыкой или еще какими-то развлечениями, чем угодно, ненадолго это получается. Совесть – это голос Божий, действительно. Это справедливое слово. И действительно там, где есть чистота действительно души, чистота совести, к чему христианство призывает всей силой, совесть, сердце свое береги прежде всего. Совесть береги. Не давай ни в коем случае себе позволять поступков против совести. Кстати, как, хочу сказать, о, очень важно, не просто какими-то делами и словами, нет, и слова, и дела являются ничем иным, как следствием наших мыслей, желаний, внутренних чувств,
нашего духа. Дух творит себе соответствующие формы во всей материальной жизни. Он, в конце концов, проявляет себя. Негодяй обязательно что-нибудь совершит, какое-нибудь негодяйство, если он живет только этими идеями, этой мыслью и желаниями. Обязательно. Христианство говорит, что действительно не просто первичным началом, речь не в первой, второй, третьей, а истоком той радости, жизни, о которой все мы, думаем, мечтаем, надеемся, все что угодно делаем, лишь бы что? Лишь бы добиться какого-то, радостного, хорошего состояния, громко сказать, счастья. Много ли мы найдем? И надолго ли мы найдем человека счастливого, который совершенно не думает о своем внутреннем состоянии? Плоды венчают любое дело. И вот христианство призывает человека не к чему-либо, как это часто пугает людей. Христианство говорит, ешь, но не объедайся. Пей вино, не напивайся. Женись, выходи замуж, но не блудодействуй. Зарабатывай честным путем, но не воруй. Ох, нет, эта религия не подходит. И вот люди грабят, воруют, развратничают и умирают. С чем? Бедный человек, который сейчас вдруг ничего не верит и вдруг встречается, оказывается, есть этот мир и есть то солнце, перед которым придется встать, и освещает все, что ты сделал. Вы знаете, что человек – это компьютер с бесконечной памятью, слышите, с бесконечной. Все, что мы слышим, видим, чувствуем, переживаем, мыслим, говорим, все оказывается, все, до последней йоты, до последнего движения, все фиксируется в моем компьютере. Все. Вот один интересный случай, который приводит Владимир Сергеевич Соловьев, не современный Соловьев, нет, тот, который скончался в 1900 году еще, философ наш известный русский. Генерал тонул. Вытащили, откачали, спасли. Но этот балагур, генерал, весельчак и душа команды, когда душа компании, да, вот, всегда, стал очень сдержанным таком. Вести себя, потерял вот ту энергию, которой заражал вот это общество. И задумчиво все, все понимали, ясно, конечно, пережить такое. Пережить почти смерть. Все понимали. Но все-таки хотелось узнать, как он себя чувствует, все. И он рассказал. Оказывается, пока он тонул, и все думали, что уже, все, уже и он и потерял сознание, он говорит, в эти, мгновения, секунды, минуты, он говорит, господа, я пережил, передо мной прошла вся моя жизнь, вся от начала моего сознания, причем прошла, не пролетела, а я ее пережил всю с нравственной оценкой всех своих поступков.
о, что в душе человеческой. И, по-видимому, это придется каждому человеку. Все хранится, и все придется пережить. И доброе, конечно, дай Бог, и злое. Ой, лучше бы этого не было.
Так вот, видите, христианство говорит о каком? О духовном начале жизни в человеке. И каждый в свою меру понимает, что это такое духовное начало его жизни. Каждый понимает. Христианцы понимают, что они уже четко верят в Бога, четко верят в посмертную жизнь, четко верят в то же самое возмездие и так далее. Поэтому принимают соответствующие усилия по силе, конечно, веры. Потому что, может быть, верующим христианином, знаете, он крестик повесил и все, а сам, как говорят, хуже любого язычника. Да. Каждый по мере своих сил, если старается, старается не испачкать свою совесть, даже мыслью, мыслями, вы знаете, как много можно мыслью испортить себя дурными мыслями. Зачем это делать? Надо запомнить один из христианских, то есть не христианских, а законов психологии, я вам скажу, но о котором настаивает только христианство, подчеркивает. Это очень важный закон. Закон, который, ну, я называю закон бумеранга. В чем он заключается? Вот в чем. Ну, посильнее пример. С какой силой я ненавижу другого человека, с той силой я бьюсь своей головой о каменную стену. Чем больше я завидую другому человеку, тем он, думаете, страдает. Он в это время, может, и не знает, кто страдает. Я страдаю. От чего? О его успехах подумайте. У него какая карьера, а у меня? Бумеранг в чем состоит? Что мы, прежде всего я получаю удар по себе, когда я пытаюсь или делаю словами, делами и мыслями другому человеку. Не делай, не мысли зла никому. Вы знаете, какая основная заповедь христианская? Для тех, кто не знает. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай не только руками и ногами, а в голове, в душе, в мыслях. Ты же хочешь себе блага. Но зачем же ты себя режешь и колешь всякими злыми, завистливыми, злобными мыслями? Зачем ты себя мучаешь? Человек, пожалей себя. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Но разве это плохо? По-моему, неплохо. Даже, я думаю, для человека любой веры стоит, наверное, об этом подумать. Человек бесконечной памятью, все в нем есть. И очень важно, чтобы я своим сознанием руководил собою, а не мною командовал мой желудок, мое самолюбие и прочие всякие вещи. Я должен, дух первичен, и он должен быть руководителем. Тогда, кстати, есть большие предпосылки, что когда здоровый дух, будет и тело здоровое. А почему? Не будет объедаться, не будет напиваться, не будет безобразничать прочих всяких отношений, да и много, не будет дурно думать, не будет ненавидеть, не будет завидовать. Какое благо избавить себя от этой всей гадости. дух первичен, а не материя. В здоровом духе будет здоровое тело, а никак не наоборот. Ну, спасибо, извините, что я вам долго затянул, наверное, да. Если кто-то хочет что-то спросить, то пожалуйста.
Есть 50-й псалом, в котором есть такие слова: «Окропишь меня иссопом и очищусь, обмоешь меня и по снегу уберусь».
«Окропишь меня иссопом и очищусь».
Что это такое?
Так, что это такое? Да. Ну, иссоп – это травка такая. Была травка хорошая. У нас-то хорошо мыло есть, а тогда еще мыла не было. Вот, поэтому мы не понимаем. А сейчас бы он написал: «Помыль меня мыло». Вот так вот. Иссоп – это трава, которой пользовались при мытье, очищении и больше ничего. Простая вещь.
Как это? Окропи.
Что?
Окропи.
Ну, окропи, потому что это же с водой же было связано, не просто водой. Да.
Вот. Второй вопрос у меня есть. Называется такая христианская помощь, братская помощь. Вот я не единожды был втянут в ситуацию, когда оказываешь помощь кому-то.
Кому?
Да. Да. Потом этот человек как-то оказывается в стороне, а ты остаешься один на один с его нюансами, проблемами.
Так, и что? Вопрос в чем?
Как поступить? Поступать?
Это, вы знаете... Есть у христианских мудрецов, которых мы называем святыми, подвижники, есть одно очень важное положение, очень важное. Нет выше добродетели, как они говорят, рассуждения. Когда-то надо дать, ко мне подбегает пьяница, дай, дай, на бутылку. Ну, что вы дадите?
Нет, но с пьяницами проще.
Так нет, так я привожу крайний пример, чтобы это было понятно. Всегда с рассуждением надо. Кому-то вы дадите, кому-то не дадите. По какой причине? Разве можно вы описать сейчас? Встаетесь вы всегда перед живым отдельным человеком. Мы, это в общей форме такие вопросы неразрешимы. Ну что, я специально привел пример. Дай мне на бутылку. Да. Это можно только исходя из конкретного знания человека и ситуации как таковой. А так как это можно ответить? Не знаю, кому дать, кому не дать. Кому... Вы знаете, даже я приведу пример, и вы будете крайне, может быть, удивлены. Слыхали, Ян Кронштадтский такой? Слыхали, слыхали, да. Святой человек. А вы знаете, что... как он бронил вот этих нищих почтя, которые за коляской бежали, дай, дай, дай. Он даже бронил, потому что у них уже то, что мы сейчас знаем многих, своего рода профессия. Видел почтя, знал, одни и те же, только дай, дай, иди поработай. Ты почему не работаешь, а все дай, дай? Ведь есть же такое изречение, своего рода закон. Да, все, что дается даром, способно развращать. И мы иногда это успешно делаем своими детьми. Забыли. Это же великий психологический закон, а мы его даже не знаем. Все, что дается даром, способно развращать. Кому-то да, можно. Сколько? Как? Что вы? А у своих детей что получается часто? Сколько писем приходится получать и вопросов? А что мне делать? Моей девочке 16-17 лет, и то такое, что я всегда говорю, а до этого вы что делали с девочкой своей? А до этого что делали с мальчиком своим? Создавали комфорт жизни, и все. Ну, а теперь получайте. Получайте. Надо же все-таки немножко думать. Очень нет выше рассуждения. Нет. Мы безрассудно поступаем часто и наказываем самих себя.
Спасибо.
Пожалуйста.
Третий вопрос.
Да.
У каждого из нас происходят какие-то ситуации в жизни, какие-то случаи, что-то на нас сваливается. Вот, и невольно задаешься вопросом, вернее, возникают после этих ситуаций два вопроса.
Так, вот это уже два вопроса.
Ну да.
А сказали третий один.
Нет, вопрос самим к себе. Либо за что мне это?
А, за что?
Да.
Правильно.
Либо почему? Мне.
Хорошо.
И в принципе, вот здесь, наверное, здесь вы мне не дадите такого прямого ответа, потому что нужно каждую ситуацию разбирать. А если какие-то алгоритмы, вот как у врача, есть какие-то симптомы, и он устанавливает болезнь. Вот здесь есть, чтобы хотя бы человек мог разделить, за что или почему.
Очень жалко, что кажется, Русь жила тысячу лет уже христианством, и мы не знаем подчас самых простых законов духовной жизни человека. Вот один из них я сейчас вам приведу. Был такой в V столетии святой, очень большой святой, почитай, Марк Подвижник. И он, в частности, сказал: за всякое доброе или злое дело, которое совершает человек, он естественно, а не по особому действию Бога, получает возмездие. Я на что обращаю внимание? Мы привыкли так: за что мне Бог это сделал? За что меня Бог наказал, если Он есть, конечно, так? Ну, не я же виноват, конечно, ну что? Конечно, Бог, да, несправедливый. Оказывается, нет. Оказывается, существуют духовные законы, по которым возмездие происходит нам соответствующим образом. И оно полностью соответствует тому, в каком состоянии я нахожусь по отношению к добру и злу. Вот я осуждаю кого-нибудь, встретил, знаете, и пошел с грязью. Да. Я даже ничего, а что-то особенного. И чего особенного? А вы знаете, что она сделала? Нет. О, что она сделала? Шу-шу-шу. Злое дело ты делаешь. Ты зачем распускаешь эти слухи? Ты зачем осуждаешь такого человека? И так далее. Что только мы делаем? Что мы делаем? Во, кинжалом себя всаживаем. Закон бумеранга, я сказал о нем. Каждым таким злодеянием мы себя прежде всего раним. А грех – это что такое? Это рана, верно? А когда какая рана, то, знаете, чтоб это боль, да, как она проявляется? По-разному. Иногда сразу, иногда потом, иногда воспаление, иногда еще больше происходит. Естественно, происходят вот эти все наши неприятные случаи, которым мы не можем найти причины. А почему не можем, кстати, знаете? Но я же знаю, что я хороший. Ну что, и мне за что? Ну что вы? Я ничего плохого не делал, да. И за что, и как это случилось? Я совершенно не понимаю. Вон какие негодяи, и как живут, да. А я такой хороший, и у меня несчастье. Законов духовных мы совершенно не знаем. Вот оно, какая беда-то. И отсюда мы страдаем, наказываем себя. Обращаю особенно внимание на мысли, на язык, свой несчастный язык, который бы надо, я не знаю, каким, какой, капкан посадить, что мы только им делаем. Кстати, очень печально, что мы читаем что угодно, но даже не знаем мудрость, которая уже 2000 лет, Евангелие, даже многие ли прочитали все проголосовать? Нет, нет. Ах, вот как, мы даже Гомера читали, Илиада, наверное, читали, Одиссею, а Евангелие читали. Ой, какие образованные! На Евангелии воспитывались уже, вся Европа была воспитана на Евангелии. Теперь она все перечеркивает на свете. Это вопрос другой. Руть живет. Сколько самых выдающихся людей в нравственном только отношении породило. Евангелие не знаем, даже не имеем. Да я говорю, с точки зрения образования тоже. Вы понимаете, в чем дело? Я не хочу сказать, что обязательно вот веруете и так далее. Да образованный человек, на котором весь наш старый мир воспитывался, Новый Завет, Евангелие, послание апостолов, даже этого не знаем. А у апостола Якова там сказано, как язык, это огонь, говорит, который и велик тот человек, который может справиться со своим языком. А наш язык непрерывно. Много ли добра он делает? Много ли мы доброго говорим? А уж если кто нас заденет, то уж такого добра этот язык наговорит, что избави Бог. О! А вы знаете, что основной принцип бытия – бытия, вот всего нашего человеческого бытия. Основной принцип – любовь. Нет высшей ценности, любой высший принцип, а не что-нибудь. Ты хочешь, чтобы было хорошо, изо всей силы старайся поступать по любви кому угодно, с кем угодно. Вот должно быть законом нашей жизни. Об этом особенно подчеркнул Христос. Прямо сказал, Бог есть любовь. Кстати, хочу вам сказать, до Христа высшим свойством, если хотите, и высшей добродетелью сами боги обладали только, знаете чем? Справедливость. Любовь? Да нет. Справедливость. А христианцы говорят, если нет любви, то да избавит Бог наш от этой справедливости. Она превратится в такую жестокость, которой не приведи Бог. Доказать? Да очень просто. Если мать начнет относиться по справедливости к своему ребеночку маленькому, который пищит, кричит, капризничает, болеет, хулиганит и так далее, что это будет? Выбрасывай его и все, люби себя, как сейчас пишут психологи. Люби себя. Вот это да! Об этом раньше молчали. Потому что себялюбец – это было самое уж такое, я не знаю, оскорбление для человека. А теперь нам себялюбец? Нет-нет-нет, это добро! Себя люби! А посмотрели, что пишет Евангелие. «Возлюби другого, как самого себя». Вот тогда будет тебе благо, и всем благо. Недавно только вот я услышал, как одна старая женщина копается в огороде около дома участок небольшой, и вы знаете, что приговаривает? Вы себе представить не можете. Уроди, Господи, чтобы хватило для всех нищих и проходящих, тогда и нам хватит. Вы слыхали когда-нибудь такое? Вот это да! Я обомлел. Это старый человек копается и что говорит? Уроди, Господи, чтобы хватило для кого? Для меня? Для всех нищих и проходящих тогда и нам хватит. О! Вот это действительно, вот по какой причине называлась Русь святая. Не по тем безобразиям, которые творилось сколько угодно, а по этому принципу жизни. Вы слышите, какой великий принцип жизни? Вот какой любовь? Кому? Ко всем. О, вот что такое христианство. Ну, хорошо, тогда что же? Тогда я благодарю вас за то, что вы не забросали меня какими-то гнилыми помидорами, вы помните, да, тухлыми яйцами. Это из какой-то приключения Хекльберри Финна, по-моему, как там приехала артистическая группа, да, и чего-то так представил. Так их забросали буквально. Да. Но у нас ведь уже мы культурные люди, мы этим не бросаемся. Спасибо.